I wanted to finish our discussion of the ordinances before lunch.
Я бы хотел до обеда, чтобы мы закончили наше обсуждение установлений.
So we'll have to hurry.
Поэтому нам нужно будет торопиться.
What about baptism in the epistles?
Как насчет крещения в посланиях?
Of course, here the critical text is Romans chapter 6, verses 1 to 11.
Здесь очень важный текст, это Римлянам 6 глава с 1 по 11 стихи.
And I offer you here my interpretation.
И я хочу вам предложить свое толкование этого текста.
Water baptism is the physical act whereby believers identify with Christ in his death and resurrection.
Водное крещение — это физический акт, которым верующие соединяются со Христом в его смерти и воскресении.
Those who have been justified by faith and have been baptized consider themselves dead to sin and alive to Christ.
Те, кто оправдался верою и принял крещение, почитают себя мертвыми для греха и живыми для Христа.
Even so, it's not the water of baptism that frees us from sin, but the blood of Christ.
Но даже при этом не водное крещение освобождает нас от греха, а кровь Христа.
Now, there are sacramentalists who argue that baptism is what cleanses you.
Есть, конечно, сторонники сакраментальной позиции, которые считают, что именно крещение очищает тебя от грехов.
No, it is the blood of Christ.
Однако,
that cleanses us.
Нет, это неверно. Кровь Христа очищает от греха.
But this is a physical act.
Однако, это физический акт.
Celebrating what Christ has done for us.
Физический акт, который выражает радость, ликование о том, что Христос совершил для нас.
There are other texts in the epistles that are speak of baptism.
В посланиях есть и другие тексты, которые говорят о крещении.
Baptism is the symbol of our unity in Christ.
Крещение — это символ нашего единства во Христе.
1 Corinthians 1,
1 Коринфянам 1 глава, Галатам 3:27,
Ephesians 4,
Ефесянам 4 глава,
Colossians 2, 11 to 12,
Колоссянам 2 глава, 11-12 стихи.
Through the work of Christ, believers have been circumcised spiritually.
Через свершение Христа верующие прошли через духовное обрезание.
But they have also been buried with him in baptism and raised up through faith in the power of God who raised Jesus from the dead.
Также они погреблись с ним в крещении и воскресли верою в силу Божию, которой он воскресил Христа из мертвых.
We could spend a lot more time on all of these texts.
Конечно же, мы могли с вами бы еще очень много времени выделить на рассмотрение этих текстов.
Let me offer some reflections on
baptism. Позвольте несколькими мыслями о крещении поделиться.
First,
во-первых,
along with faith, repentance, confession, and the receipt of the Spirit, the New Testament presents baptism as a core element of conversion.
Наряду с верой, покаянием, исповеданием и принятием Святого Духа, Новый Завет показывает крещение ключевым или фундаментальным элементом обращения.
If you read the New Testament,
когда вы будете читать, если вы читаете Новый Завет,
You learn that at conversion all kinds of things happen.
То вы знаете, что в момент обращения происходит очень много вещей.
We confess sin.
Мы исповедуем грех.
We believe.
Мы верим.
The Spirit enters us.
Святой Дух вселяется в нас.
We're baptized.
Мы крещены.
There are half a dozen things that happen at our conversion.
Происходит несколько, 5 или 6 одновременных действий, которые происходит в момент обращения.
И
крещение в Новом Завете — это одно из действий, которое сопровождает или совершается одновременно с обращением, или практически одновременно. И поэтому Петр мог сказать: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов».
He doesn't mean that baptism washes away sin.
Петр не имеет в виду, что крещение смывает грехи.
But this is shorthand.
Но это, можно сказать, сокращение, краткое описание. Краткое описание всего комплекса событий, которые происходят с человеком. И крещение, водное крещение, является одним элементом из тех событий. В Новом Завете мы не встречаем такую концепцию, как некрещенный христианин. Если кто-то приходит к вере во Христа, то естественная автоматическая реакция — принимай крещение. Во-вторых, водное крещение имеет силу как установление, как таинство, только если сопровождается личной верой и покаянием. И здесь мы как раз в тот момент, где мы отличаемся от католиков, например, и других движений, которые сакраментально толкуют крещение. Как будто бы, если обряд совершен, что-то происходит без веры даже, в силу самого обряда. Как будто это происходит автоматически. Происходит лишь с исполнением обряда или в силу исполнения какого-то обряда. Невзирая на состояние сердца. И это проблема. Третье.
While the mode of baptism is less consequential than the timing.
Поскольку метод крещения менее важен, чем время.
So now I'm talking to my other Mennonite friends.
И здесь я больше обращаюсь к своим друзьям меннонитам.
Whether you use a pitcher or
a cup. Используете ли вы кувшин или кружку, чашку какую-то?
Or whether you immerse.
Или же вы погружаете в воду?
The timing is what's critical here.
Время крещения, момент крещения имеет значение.
We are Anabaptists.
Мы анабаптисты.
We baptize upon confession of faith.
Мы крестим после исповедания веры.
And then baptism by immersion accords, in my view, most closely with the meaning of the Greek word.
И, на мой взгляд, крещение погружением лучше соответствует значению греческого слова. Я не думаю, что слово «крестить» означает просто сделать кого-то мокрым. Есть люди, которые так считают. Четвертое.
The New Testament links baptism to commitment to the body of believers.
Новый Завет связывает крещение с присоединением к сообществу верующих.
Believers in Jesus were not only baptized into Christ.
Верующие в Иисуса были крещены не только во Христа,
but also into one body.
Но также и в одно тело.
So through baptism,
поэтому через крещение
we enter the body of Christ,
мы становимся частью тела Христова.
Which is why hermit religion,
поэтому религия отшельников,
private religion,
то есть приватная такая личная религия,
is unbiblical.
Это не библейская религия.
This is a community event.
Это событие, которое происходит в общине.
Under normal circumstances.
То есть в нормальных условиях оно должно происходить в общине.
Actually, earlier I should have talked about the expressions for baptism.
И, кстати, немного раньше мне следовало поговорить о том, как описывается в Библии крещение.
In relation to the name of Christ.
В отношении Христа.
Yesterday we talked about bearing the name of the Lord.
Вчера мы говорили о том, чтобы носить на себе имя Господа.
Have you noticed how the New Testament
talks about baptism? Вы обращали внимание, как Новый Завет описывает крещение?
Acts 10:48.
Деяния 10 глава, 48 стих.
Believers are baptized in the name of Christ.
И велел им креститься во имя Иисуса Христа.
Acts 2:38.
Деяния 2:38.
Believers are baptized on the name of Christ.
Мы читаем, Покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа.
Acts 8:16 and 19:5.
Деяния 8 глава, 16 стих и 9 глава, 5 стих.
People are baptized into the name of the Lord Jesus.
Люди были крещены во имя Господа Иисуса.
I think that's significant.
Мне кажется, это очень важно.
At the moment of our baptism, we are branded with the name of Jesus.
В момент нашего крещения мы словно получаем знак, как бы на себя имени Иисуса.
From now on, we go out representing Him.
Отныне мы теперь выходим и являемся Его представителями.
Like slaves were branded with the names of their owners.
Как рабы, которые получали маркировку или отметку об имени своего хозяина.
Number five.
Пятое.
And this is maybe my own personal preference.
И, возможно, это лично мое предпочтение, вот то, что здесь есть.
But when I read the New Testament, here's what I find.
Когда я читаю Новый Завет, то вот что я нахожу.
The New Testament doesn't prescribe the location of baptism.
Новый Завет не предписывает определенного места крещения.
It doesn't tell you where to do this.
Нам не говорится, где нам нужно проводить крещение.
However.
Однако.
Performing the ordinance outdoors in a natural body of water accords most closely with the descriptions in Acts.
Однако исполнение этого установления под открытым небом, то есть не в стенах какого-то здания, в естественном водоеме, больше всего сочетается с его описаниями в книге Деяний.
And with its function as an initiation rite witnessed to by the community of faith.
И с его функцией как вводного обряда, свидетельственной засвидетельствованный верующими внешними, ради какого пути жизни этот кандидат умер. То есть и внешний мир, для которого этот человек умер, то есть тот, кто совершает, тот, кто принимает этот обряд, и для внешних, для общины. Посредством крещения мы заявляем миру, что наша преданность, тот, кому мы были преданы, чему мы были преданы, все это поменялось. И, на мой взгляд, это должно быть публичным действием. Шестое.
Baptism is the only explicitly prescribed trinitarian liturgical act of worship.
Такое крещение или крещение – это единственный ясно предписанный литургический тринитарный акт поклонения в Новом Завете. Поэтому, на мой взгляд, когда мы совершаем крещение, мы должны его делать, используя тринитарную формулировку. Поэтому я крещу кого-то во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Есть некоторые традиции, в которых людей крестят три раза. Во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Чтобы отразить такой традицией тринитарную формулу. То есть первый раз погружают во имя Отца, затем погружают во имя Сына, и затем погружают во имя Святого Духа. Я не уверен, что это необходимо предписывать именно такую практику. Но я понимаю богословие, которое стоит за такой практикой. Такая практика имеет смысл. Однако Новый Завет не предписывает нам конкретной формы, как необходимо совершать крещение. Давайте поговорим о практике крещения в наши дни. Давайте реалистично поговорим. Во-первых,
evangelistic preaching should provide instruction on baptism.
Евангельская проповедь, или лучше сказать, проповедь о Евангелии, должна содержать инструкцию о природе и важности крещения.
When we call people to salvation in Christ,
когда мы призываем людей ко спасению во Христе, мы должны включать в себя инструкцию о крещении или, ну, как бы детали о крещении. Покайтесь и креститесь. Чтобы крещение рассматривалось как естественная составляющая обращения. Конечно же, это сложно, и это становится проблемой для массовых евангелизаций, для евангелизации, например, ну, по типу Билли Грэма. Когда у вас есть такая массовая евангелизация, и вы пытаетесь всех евангельских протестантов собрать вместе, англикан, лютеран, баптистов, пресвитериан, то кто-то должен будет сдать в своих убеждениях, поскольку у каждой из этих групп свое богословие крещения. Поэтому я никогда не слышал, что Билли Грэм сказал: «Покайтесь и креститесь для прощения грехов». Он призывает людей к покаянию, к исповеданию веры во Христа, к вере, чтобы человек уверовал и был спасенным. Однако мы не можем говорить о крещении, поскольку крещение нас разделяет, вместо того, чтобы объединять.
Это проблема. Number two. You didn't need to translate that last one.
Yeah, it was perfect Russian.
Yes. The second, only regenerate persons qualify for baptism.
Только возрожденные люди достойны крещения или могут принимать крещение.
This is a given in the New Testament.
И это очень ясно говорится в Новом Завете.
You don't baptize people who don't give evidence of conversion.
Вы не должны крестить людей, которые не проявляют признаков возрождения, признаков обращения. Третье.
We should de-emphasize mere obedience to Christ as motivation for baptism.
Мы должны прекратить выделять простое послушание Христу, или мы должны прекратить выделять в качестве мотива для крещения только лишь послушание Христу. Ну, то есть, вот понимаете, как бы, что имеется в виду? Что когда мы мотивируем людей к крещению, мы должны прекратить говорить, что прими крещение потому только, что крещением ты покажешь свое послушание Христу. В нашем контексте, если кто-то хочет принять крещение, и вы спросите его: почему ты хочешь креститься? Потому что Господь нам повелел креститься. Да, Он действительно повелел. Но это не просто какое-то законническое требование. Мы должны представить это как торжество, не просто как выполнение какого-то долга. Четвертое. Община должны праздновать крещение как яркое событие в жизни отдельных верующих и в жизни всей церкви. Об этом нужно радоваться вместе, что Бог действует. И это наша возможность кого-то поприветствовать, пригласить, ну, вернее, принять в нашу общину. Это действие совершается не только для человека, который принимает крещение, но это для всей церкви. Чтобы вся церковь заявила этому человеку, что ты теперь один из нас. И мы вместе празднуем это, радуемся этому. Пятое. Нужно ли преподавать крещение в помещении или вне помещения, этот вопрос остается открытым. Do you have a baptistry back here? У вас есть баптистерия здесь? Yeah, it's actually under
it's,
the...
It's under here.
Да, под кафедрой.
Why do you hide it?
А почему вы ее прячете? There is no space. Да, я...
It's a pragmatic thing.
Я понимаю, ну как бы мы прагматично, ну как бы действуем в наших условиях.
Of course, this raises the question whether or not we should even have baptistries inside the building.
А и также возникает вопрос, нужно ли нам иметь вот эти баптистерии внутри здания?
This is a long tradition.
И это очень древняя традиция. Такой question.
Yes,
excuse me.
Yes. That's a good question.
Да, это хороший вопрос.
Let me tell you a real story.
Скажу вам реальную историю. Расскажу реальную историю.
My grandfather.
Мой дедушка.
Who lived in the eastern Ukraine.
Который жил в Восточной Украине.
He came to faith at Christmas.
А на Рождество, в канун Рождества он пришел к вере.
They didn't have indoor baptistry.
У них не было баптистерий внутри здания.
What are you going to do?
Что делать тогда? Yeah,
they just... chopped a hole in the ice and baptized.
Да, они дыру прорубили во льду и крестили его.
That's how important it was to him.
Вот насколько важным было для него крещение.
I'm not saying that that's what we should do.
И я не говорю, что мы все должны так поступать.
But I'm saying that declares how important baptism is.
А я просто говорю, что это показывает, насколько важным было крещение.
My father always said.
Мой отец всегда говорил.
Nobody will die of being baptized in winter in ice water.
Говорит, никто не умрет от того, что его зимой крестят в проруби.
Now, where I come from.
А оттуда, откуда я, там, где я приехал, откуда я приехал.
The weather is like Siberia.
А погода похожа на Сибирь, на Сибирь.
So we in our home church.
В нашей домашней церкви.
We typically had one or two baptisms a year.
Обычно у нас было одно или два крещения в год.
And they were scheduled.
И они проводились по расписанию.
In advance.
Заранее как бы ставились в план.
For June or July or August.
Например, в июне и в августе.
We didn't have indoor baptism.
У нас не было баптистерии внутри здания.
And so I was baptized outdoors.
Меня крестили не в здании, на улице,
in a natural body of water.
В естественном потоке воды.
Now, the problem is,
и проблема какая здесь?
We have conflicting ideals.
То есть у нас есть два конфликтующих идеала.
On the one hand,
с одной стороны,
baptism should be part of the conversion experience.
Крещение должно быть, ну как бы частью обращения человека.
On the other hand, it's not practical right now.
С другой стороны, сейчас это непрактично.
So which is more important?
Что будет более важным?
In our tradition.
В нашей традиции.
It was more important to do it in a natural body of water.
В нашей традиции было естественно сделать это в естественном водоеме.
Out in the open,
там как бы открыто для всех,
for the world to see,
чтобы весь мир мог видеть,
right at the moment of conversion,
и сделать это в момент обращения.
Inside the building.
Вернее, или сделать это в момент обращения внутри здания,
where the world can't see what you're
doing. Когда мир не может видеть, что вы делаете.
No, we've made it a private thing.
То есть мы сделали его чем-то личным, крещение. Оно должно быть публичным. И во многих таких ситуациях будут как бы конкурирующие идеалы. То есть есть вот здесь плюсы, есть здесь плюсы.
In our church we typically had a Bible study and missions conference in the fall.
Обычно у нас в церкви была конференция по изучению Библии и миссионерская конференция осенью. И также весной у нас изучение Библии были осенью, а весной были служения по благовестию или служения такие евангелизма. И вот в контексте таких служений, которые были посвящены благовестию, тем людям, которые приходили к вере, мы уже как бы приготовили их к тому крещению, которое было запланировано. То есть они с самого начала знали, что крещение — это часть этого процесса. Может быть, это чем-то похоже на Бытие 15:17. Есть две стороны обряда заключения завета. В 15 главе мы видим, как Бог себя связывает обязательствами. В 17 главе мы видим, как Авраам связывает себя. Однако есть 16 глава между ними. То есть, как бы, эти два события отделены.
Как бы,
здесь иногда мы видим такой конфликт между идеалами и реальными практическими условиями. Ну, и я здесь не для того, чтобы предписывать вам, как вам нужно это делать. Я поощряю вас богословски подумать над этими вопросами. Для того, чтобы наша практика была движима нашим богословием. И была движима богословием, а не просто практическими условиями или прагматически, что нам проще. Я не буду проводить, уделять время на эту тему. Я думаю, что у вас есть в конспектах несколько аргументов за крещение младенцев. Когда я писал эту книгу, мы хотели, чтобы эту книгу читали люди, даже которые не относятся к баптистской традиции в богословии.
So that the editors asked us to give the other side of this picture a little bit.
Поэтому редакторы попросили, чтобы мы немножко и другую сторону представили.
But it's very evident to anybody who reads the book.
Здесь очевидно для человека, который будет читать эту книгу,
that our convictions are
очевидно, что наши убеждения — это баптистские убеждения.
But of course, the argument for infant baptism is rooted in its link to circumcision.
Но, конечно же, аргумент за крещение младенцев укоренен в связи, которую подчеркивает между крещением и обрезанием.
Which is why I said at the beginning.
И поэтому я сказал в самом начале.
The initiation rite.
Обряд приобщения.
Is not only changed, it's also transformed in
some sense. Он не только поменялся, но и в чем-то преобразился. Поэтому я не думаю, что эти два обряда можно сравнивать как бы один к одному, как абсолютно параллельные, идентичные друг другу, как симметричные, может быть, лучше сказать. И в реформатских, в лютеранских кругах именно так смотрят на эти обряды. Давайте поговорим о другой теме. Вечеря Господня.
The interesting thing is, this is the only repeated worship experience that the New Testament prescribes.
Интересно, что это единственное описание поклонения, которое мы видим в Новом Завете, которое Новый Завет предписывает.
It prescribes baptism.
Новый Завет предписывает крещение.
But for us, that's a one-time thing.
Однако для нас это что-то одноразовое, единовременное, что мы сделаем только однажды.
Now, I hope participation in baptismal services happens regularly.
Я надеюсь, что ваше участие в служении, где совершается крещение, регулярное.
As we welcome new people.
Надеюсь, что в те моменты, когда мы принимаем новых людей в наши общины, происходит регулярно. Но для нас самих, для нас лично, только один раз нам нужно принимать крещение. Когда вы были введены в общину, вам не нужно это делать многократно. Вы уже получили знак.
Which is why I have trouble.
И поэтому у меня есть сложность.
With these groups that go to the Holy Land.
Есть сложность с теми людьми, которые отправляются. Ну, трудно мне понять тех людей, которые отправляются на святые места или в святые места, в святую землю.
And they go to the Jordan River.
Приходят к реке Иордан.
And they baptize everybody.
И крестят там всех.
And I say, why are you doing that?
И хочется спросить, а зачем вы это делаете?
It is utterly lacking in theological basis.
То есть у этой практики серьезно недостает богословского основания.
It may be a romantic thing.
То есть, может быть, это что-то романтичное, конечно.
Jesus was baptized.
Потому что Иисус здесь крестился.
So I want to be baptized.
Я хочу тоже здесь креститься.
But what does it say about your original baptism?
Но что тогда это заявляет о вашем первоначальном крещении?
Now, next spring, we will be leading a group to the Holy Land.
Следующей весной я буду участвовать в поездке группы студентов в Святую Землю.
But I let people know right up front.
Я сразу же людей предупредил.
We will not baptize in the Jordan.
Мы не будем никого крестить в Иордане.
I don't do that.
Потому что я этим не занимаюсь.
I think theologically is very, very problematic.
Я думаю, что богословски это очень и очень проблемная практика.
Because you're out there on a private tour.
Поскольку вы едете в какой-то частный тур.
This is not your regular community of faith.
И это не ваша обычная община, да, не обычное собрание верующих.
Yes, usually they are all believers.
Да, конечно, там все верующие обычно в такой поездке.
But they come from everywhere.
Но они приехали с разных церквей, отовсюду.
This is not the church to which
это
we belong at home.
Не та церковь, к которой я принадлежу у себя дома.
And baptism should be for the church to celebrate.
А крещение это должно быть тем событием, которое вся церковь вместе празднует.
We're baptized into the body of Christ.
Мы крещены в тело Христово.
And so it's not just a tourist thing.
Поэтому это не просто какое-то занятие для туристов.
You can tell, I'm troubled about
и
that.
Вы можете увидеть, что для меня это большая-большая проблема.
It is a problem.
И это действительно богословская проблема.
All right, let's go to
давайте посмотрим на
Lord's Supper.
Поговорим о вечере Господней.
We have four texts.
У нас есть четыре основных текста.
I think you have, they have them all in your,
и они должны быть на 49-й странице, 49-я, 50-я страница.
So we should read them, but I, for the sake of time.
Мы должны бы, по идее, их прочитать, но из-за того, что у нас не так много времени,
I leave it to you to read.
Я попрошу вас лично потом прочитать эти тексты.
We need to start by talking about how we talk about this ordinance.
Нам нужно начать с того, чтобы определиться, как мы будем говорить об этом установлении.
In my circles we call this the Lord's Supper.
В моих кругах мы называем это вечерей Господней.
Is that what you call it?
Вы так называете ее? Вечеря?
Yeah. Why do we call it that?
Почему мы так называем ее?
Because the Lord
потому что ordained it. Господь установил ее.
He started it.
Он сам начал эту практику. Это его вечеря или его трапеза. Он, можно сказать, хозяин дома, который принимает нас и служит нам, приготовив пищу. Который приглашает нас, чтобы мы ели в его присутствии. В некоторых местах называется общение, английское слово communion. от греческого «кайнония». Это неплохое название, поскольку оно всех нас объединяет в общение или в общении. В древнем мире радость об отношениях с кем-то, с какими-то людьми обычно отмечалась за, ну, за столом, где вместе принимали пищу. То есть можно назвать это трапеза завета. Мы находимся в отношениях завета с хозяином, с Господом. И мы находимся в общении друг с другом. Третье. В сакраментальных традициях этот обряд, это установление называется Евхаристией. Баптистам не нравится использовать это слово, поскольку оно звучит слишком по-католически или слишком по-англикански. Вы когда-нибудь используете его?
No. It sounds too sacramental.
Оно звучит слишком сакраментально.
And so we avoid it.
Поэтому мы его избегаем.
I sometimes wonder if that's wise.
И иногда я думаю, насколько это мудро.
Because Eucharist is a wonderful word.
Поскольку Евхаристия – это хорошее слово на самом деле.
It's a thanksgiving.
Это благодарение.
It's a celebration.
Это празднование, радость.
And when Jesus had given thanks.
Когда Иисус возблагодарил,
so it should be a time when we give thanks.
То есть это должно быть тем временем, когда мы благодарим.
But sometimes words have connotations.
Но иногда у некоторых слов появляется какая-то коннотация.
And then we have to be careful.
И именно в такие моменты нам нужно быть более осторожными с использованием этих слов.
In brethren circles.
В кругах братских меннонитов. Вернее, плимутских братьев. То есть у нас, ну, есть, наверное, где-то, да, плимутские братья, но не так много. Yeah, just a few, probably.
Just a few.
Наверное, где-то, но, может быть, они уже растворились в каких-то других группах.
Among the most precious experiences in the church that my wife and I have had.
А вот среди самых драгоценных минут, которые я и моя жена, которые мы переживали в церкви, это были 2 года, когда мы жили в Англии, в городе Ливерпуль. Там я работал над докторской диссертацией. И мы общались с такой общиной плимутских братьев. Это было удивительное время. Можно было сказать, вот это церковь в действии. Было удивительным телом Христа та группа. Мы были иностранцами в Ливерпуле. Но некоторые из этих людей узнали, что мы приезжаем. Первое же воскресенье, когда мы пришли в эту церковь, примерно в 7:30 утра мы услышали стук в дверь. Пришла семья с 2 детьми, которые были, дети были возраста наших детей. Они принесли подарки нам.
And an invitation to come down to the brethren assembly.
И они пригласили нас пойти вместе с ними как раз на собрание их церкви.
Which was a 10-minute walk from our house.
От нашего дома всего было 10 минут дойти до этого собрания.
That turned out to be such a precious time.
И это было в результате, это было настолько незабываемое время для нас, настолько драгоценное время, которое мы провели в общении с ними. Каждое воскресное утро мы вместе преломляли хлеб. They didn't call it the Eucharist. Они не называли это Евхаристией, не называли это общением или вечерей.
They called it the breaking of bread.
Они называли это хлебопреломлением, преломлением хлеба.
They invited us to join them in the breaking of bread.
И они приглашали нас присоединиться к ним в преломлении хлеба.
And that was a very precious
experience. Это был очень ценный для нас опыт.
But what does the Lord's Supper mean?
Но что означает вечеря Господня?
And to understand the Lord's Supper, we have to go to the Old Testament.
И для того, чтобы понять вечерю Господню, нам необходимо посмотреть на Ветхий Завет.
Now you're undoubtedly well aware of its roots in Passover.
Я не сомневаюсь, что вы хорошо знакомы, что корнями это установление уходит в событие Пасхи, которое мы видим в книге Исход.
Remember the Lord's Last Supper?
Помните последнюю вечерю нашего Господа?
In the evening.
Вечером.
When the Passover lambs were being sacrificed.
Как раз в то время, когда приносили в жертву, когда предавали закланию пасхальные агнцы.
Jesus sent his disciples out to go and find a room.
Иисус отправляет своих учеников, чтобы они пошли и приготовили комнату.
Where he would eat this meal with his new family.
Где бы он вместе ел эту Пасху, этот ужин со своей новой семьей. И Пасха всегда была семейной трапезой. То есть всегда праздновали Пасху по домам. И, конечно же, вы понимаете, что означала первоначальная Пасха. Она означала, символизировала искупление, спасение Израиля от египетского рабства. И пасхальный агнец был жертвой, которая стала заместителем для израильтян.
In every household where the lamb had been sacrificed, the Lord's judging angel would pass over.
В каждом доме, косяки которого, каждый дом, косяки которого были помазаны кровью этого пасхального агнца, ангел-губитель проходил мимо.
Blood,
он говорит, когда увижу кровь, то тогда пройду мимо.
The timing of the Lord's Supper, the first one.
И время the Lord's Supper or Passover?
No, Lord's Supper.
Ага. Время первой вечери.
Is very intentional.
Оно было выбрано Христом намеренно.
This becomes our celebration.
И это становится также нашим празднованием. Мы празднуем избавление от царства тьмы. Помните Матфея 1:21? И назовете его, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их. Это язык, который очень сильно напоминает книгу Исход. Он избавит нас от рабства.
И
когда мы преломляем хлеб и пьем из чаши, мы празднуем Пасху. Мы были избавлены от царства тьмы, и мы были перенесены в царство света. Через труд, который совершил Агнец, который стал заместителем. Иисус наш заместитель. Если бы Иисус не умер за нас, мы бы все погибли. Поэтому Он наш заместитель. Однако есть в этом более чем просто Пасха. Если мы посмотрим с вами на эти тексты в описании 1 Коринфянам, 1 Коринфянам 11 глава, Иисус говорит: «Сия чаша есть новый завет в моей крови».
And you have it then in Mark.
И затем в Марка мы тоже читаем об этом.
This is my blood of the covenant poured out for many.
Сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемая.
And you have it in Matthew.
В Матфея мы также это видим.
This is my blood of the covenant.
Это кровь есть кровь моя нового завета.
Where's that come from?
Откуда эти термины?
Blood of the covenant.
Кровь завета.
That expression appears only once in the entire First Testament.
Во всём Первом Завете это выражение встречается лишь однажды.
Exodus 24.
Книга Исход, 24 глава.
You know what happened in Exodus 19 to 24?
Помните, что произошло в Исходе с 19 по 24 главы?
The Lord has brought Israel out of Egypt.
Господь избавил Израиль из Египта, привёл их к Синаю.
At Sinai, through this ritual, they formally become the covenant people of God.
И на Синае через определённый ритуал они формально, то есть официально становятся Божьим народом.
After the Lord has stepped down from heaven,
после того, как Господь снизошел с небес,
and he has introduced himself,
и после того, как Он представил Себя народу,
and he revealed his will,
и явил Свою волю,
then in chapter 24, there's that ritual.
Затем в 24 главе мы читаем о следующем обряде.
Moses reads the revealed will again,
а Моисей снова зачитывает явленную Божью волю,
and then they sacrifice peace and whole burnt offerings.
И затем они приносят жертву, приносят всесожжение, заклали тельцов в мирную жертву. Пятый стих. И они взяли кровь этого приношения, и они окропили жертвенник, связывает, как бы привязывает Бога, и связывает Бога и Израиля.
And then they sprinkled it on the people.
И затем они окропили народ, восьмой стих,
which binds the people to God.
Что, можно сказать, связывает теперь народ с Богом.
And then it says,
и затем мы читаем.
This is the blood of the covenant.
Это, восьмой стих, вот кровь завета.
So what does the Lord's Supper represent?
Итак, что же представляет вечеря Господня?
It represents God's entrance into covenant relationship with his people.
Она представляет вхождение Бога в заветное отношение со своим народом.
God didn't just get Israel out of Egypt to get Israel out of Egypt.
Бог не просто вывел израильтян из Египта только ради того, чтобы вывести их из Египта.
Repeatedly in the Pentateuch the Lord introduces himself.
Постоянно в Пятикнижии Господь себя называет таким образом.
I am Yahweh your God.
Он говорит: "Я Яхве, Господь Бог ваш".
Who brought you out of the land of Egypt?
Который вывел вас из земли египетской.
Out of the house of slavery.
Из дома рабства.
To become your God.
Для того, чтобы стать или быть вашим Богом.
And that you should be my people.
И чтобы вы были моим народом.
That's the goal.
Вот в чем была цель.
It was not just to rescue Israel.
Цель была не только лишь в том, чтобы избавить Израиль.
It was to make the people his.
Цель была в том, чтобы сделать этот народ своей собственностью.
This is the blood of the covenant.
Это кровь завета.
When we participate in the Lord's
Когда мы с вами участвуем в вечере Господней,
we celebrate covenant.
Мы радуемся, мы торжествуем о завете.
We who were estranged from God.
Мы, которые были чуждыми Богу, те, которые в своем грехе бунтовали против Него, Бог призвал нас к Себе и сделал нас Своим народом. И именно поэтому в книге Откровения, когда мы смотрим на ту будущую трапезу, брачный пир Агнца, текст говорит: «И я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Это формулировка, которая всегда описывала завет. Когда мы едим от хлеба и пьем от чаши, мы празднуем то общение, которое у нас есть в Завете с Богом. Здесь речь идет не только о замещении, не только об избавлении. Это все, конечно, очень хорошие вещи. Но это не была окончательная цель. Окончательная цель была в том, чтобы сделать Израиль народом Божьим. Есть еще третья традиция.
And that is the tradition of sin offerings.
Это традиция приношения за грех, жертвы за грех.
If you go back to our texts,
если вы вернетесь к нашим текстам,
you will notice, especially in the Matthew version,
особенно в том варианте, который представляет нам Матфей, 49-я страница, 50-я,
Jesus says,
Иисус говорит,
drink of it, all of you.
Пейте из нее все.
For this is my blood of the covenant,
ибо сие есть кровь моя Нового Завета,
which is poured out for many,
за многих изливаемая,
for the forgiveness of sins.
В оставление грехов или в прощение грехов.
Really?
Правда?
The Passover sacrifice had nothing to do with sin.
Пасхальная жертва никак не была связана с грехом.
That was not an atoning sacrifice.
Она не была искупительной жертвой.
If by atonement you mean cleansing.
Если под искуплением мы понимаем очищение.
There is no hint anywhere in the drama of Exodus 12.
Во всем повествовании 12 главы Исхода мы не находим какого-либо указания на искупление, очищение от грехов.
There's no hint of sin offering.
То есть мы не видим, что это жертва за грех.
And in the ritual, there's no mention of sin.
И в самом ритуале нету также упоминания грехов.
If the original Passover was celebrated redemption from sin,
а если первоначальная Пасха была бы искуплением от греха,
it was salvation from somebody else's sin.
А то тогда было спасением от грехов кого-то другого. Например, грехов фараона. Поскольку фараон в данном случае проявлял несправедливость к Израилю, и Бог избавляет их от этого греха. Однако Иисус здесь добавляет новый элемент. То празднование Пасхи, которое иудеи до сих пор, до сего дня продолжают праздновать, не связано со грехом. Это лишь празднование того события, когда Бог избавил их от рабства. Что Иисус здесь делает? Он добавляет, можно сказать, новый аспект к вечере Господней или новое измерение, новую призму, через которую можно смотреть на вечерю. И откуда Иисус берет эту идею? В оставление грехов, как в синодальном, но лучше сказать, в прощение грехов. Это должно уходить корнями в жертвы за грех, в описание жертв за грех. Обратили ли вы внимание на выражение, где написано, что сейчас за многих изливаемая. Откуда эта фраза? Это Исаия 53 глава.
So now we discover that the Lord's Supper,
и теперь мы понимаем, что вечеря Господня
is actually a very complex celebration.
Это очень сложная или имеет очень сложную природу, то есть многогранную природу.
Involving three separate, what shall we say, revelation traditions.
Можно сказать, она объединяет в себе три отдельных традиции, которую мы находим в Писании, три откровения, три категории откровений.
Rescue from bondage,
избавление от рабства,
covenant,
завет,
atonement,
и искупление,
covering for sin.
покрытие греха.
All of this Christ does.
И все это делает Христос.
So that our communion,
поэтому наша вечеря,
is not just a Christian Passover.
Это не просто христианская Пасха, как замена иудейской.
It's much more.
Это гораздо более глубокое событие.
It's Christian covenant.
Это христианский завет.
Christian day of atonement.
Это христианский день искупления.
Christian sin offering.
Это христианское приношение за грех.
All at once.
Все одновременно.
So I compare this to the helix that's scientists talk about in their DNA discussions.
Я сравниваю это со спиралью, которую ученые используют для описания ДНК.
I'm not a scientist nor the son of a scientist.
Я и не ученый, и не сын ученого.
But I am fascinated by the pictures they give us.
Но меня иногда удивляют те картины, которые рисуют нам ученые, те диаграммы, когда они описывают гены, которые есть у каждого из нас, описывают хромосомы.
Well, this is our DNA.
Вот наша ДНК.
The Lord's Supper declares our DNA.
Вечеря Господня провозглашает наша ДНК.
It celebrates three things.
И она торжествует или выражает торжество о трех вещах.
We were in bondage, but have been delivered.
Мы были в рабстве, но были избавлены, искуплены.
We were alienated from God, but we've been restored to covenant relationship.
Мы были отчуждены от Бога, но были восстановлены в заветное отношение с Ним.
Our sin condemned us to death, but we have been forgiven.
Наш грех осуждал нас на смерть, но мы были прощены.
Through the substitute,
через
atoning
заместительную,
sacrifice.
Искупительную жертву Христа.
So that Jesus' sacrifice is not just substitutionary.
Поэтому жертва Христа не была только лишь заместительной.
It is also atoning.
Она также была искупительной.
And it cleanses us
и
from all
она
sin.
Очищает нас от всякого греха.
This is why
вот почему
the Lord's Supper
Вечеря Господня
is a Eucharist.
Называется Евхаристией.
It gives us so much to be thankful for.
Поскольку она показывает нам за сколь много аспектов, за сколь много граней мы можем Бога благодарить.
Now, I know that in many of our circles,
я знаю, что во многих наших кругах, контекстах
this is a dark and solemn event.
Это очень грустное и темное событие.
And Paul admonishes us when we prepare for the Lord's Supper.
Вернее, такое серьезное, трезвое событие.
Not to participate unworthily.
И Павел, конечно же, предупреждает нас, чтобы мы не участвовали в этом недостойно.
So let everyone examine himself.
Чтобы каждый себя исследовал.
Is this your experience?
Можете ли вы сказать, что это действительно ваш опыт? Вы прошли через это?
Have you been saved from sin?
Спасены ли вы от своего греха? Находитесь ли вы в завете с Богом? Испытали ли вы прощение грехов? Можно сказать, троекратное благодарение. Исаия слышит, как серафимы восклицают «Свят, свят, свят!» Когда мы с вами празднуем Вечерю Господню,
saying, thank you, thank you, thank you.
Мы должны говорить «Благодарю, благодарю, благодарю!» Это удивительный момент, когда мы можем торжествовать, ликовать о Боге. Книга Откровения говорит о празднестве, которое будет во время брачного пира Агнца.
И
в один из тех дней с людьми из всякого колена и всякого языка мы будем вместе ликовать. Поэтому это событие также будет и эсхатологическим торжеством. Нам нужно поговорить о значимости Вечери Господней. И мы сделаем это после обеда.